Добро пожаловать в медиаслужение Московской Библейской Церкви. Мы молимся и надеемся, что сегодняшний подкаст будет тем самым ободряющим, исправляющим и направляющим Словом Божьим для вас.
Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Естественное стремление практически любого человека заключается в том, чтобы убедиться, что я прожил свою жизнь не зря, что я прожил свою жизнь не напрасно. И речь идет не о набивших на скомину словах Островского о том, что жизнь нужно прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Нет, речь идет о том, что желание каждого из нас заключается в том, что мы хотим знать, что наша жизнь чего-то стоила. Мы хотим знать, что в конце нашей жизни наша жизнь принесла какой-то плод. Запишите себе в ваших бюллетенях, что значит для вас фраза «я прожил свою жизнь не зря». Что именно подразумевает эта фраза для вас? Что вы в нее вкладываете? Мы увидим с вами ответ сегодня на этот вопрос, когда посмотрим на притчу, которая, кажется, говорит совсем о другом. Мы посмотрим с вами сегодня на притчу о злых виноградарях. История, когда наемные работники пытались захватить виноградник у его хозяина. История, которая прежде всего, конечно же, говорит о взаимоотношениях между мессией и религиозной и политической элитой Израиля. Но если мы всмотримся в ее значение, если мы всмотримся в ее смысл, мы увидим с вами, что это история о каждом из нас. Это история, призыв каждому из нас о том, что мы должны подчиниться властной страсти царя. Потому что властная страсть царя, властная страсть Бога требует от нас, чтобы мы приняли ее во всех сферах нашей жизни. Почтение Господа и снова Его, давайте встанем сейчас для того, чтобы прочитать эту притчу, эту историю, которая находится в Евангелии от Матфея в 21 главе, стихи с 33 по 41. «Послушайте еще одну притчу. Один земледелец посадил виноградник, объез его забором, выкопал яму для давильни и построил сторожевую башню. Он отдал виноградник в наем виноградарям, а сам уехал в чужие края. Когда пришло время сбора винограда, он послал своих слуг к виноградарям, чтобы забрать его часть урожая. Те же схватили слуг. Кого избили, кого убили, а кого закидали камнями. Тогда хозяин послал других слуг. Их было больше, чем в первый раз. Но виноградари и с теми поступили точно так же. В конце концов, он послал своего сына. Сына-то моего они устыдятся, думал он. Что вы скажете на такое?» Это снова Божие. Будем благодарны за Него. Давайте помолимся. Господь наш Бог, мы славим Тебя и превозносим. Спасибо Тебе большое за Слово Твое. Благослови, пожалуйста, наше изучение Его сегодня. Во имя Твое Святое молимся. Мы Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Садись, пожалуйста. Описывая события Страстной недели, евангелист Матфей особенным образом выстраивает свое повествование. Он начинает с того, что рассказывает истории. Он рассказывает о том, что именно произошло в Страстную неделю. Он начинает с триумфального входа Иисуса в Иерусалим. Он рассказывает, это то, что происходит в воскресенье. Он рассказывает об изгнании торговцев из храма. Это то, что происходит в понедельник. Он говорит о том, как Иисус проклинает смоковницу. Это то, что происходит во вторник. И он говорит о той конфронтации, что случается у Иисуса с садукеями, с представителями религиозной элиты. Он рассказывает истории, он рассказывает повествование, те события, которые на самом деле произошли. А дальше, приблизительно с середины 21 главы, он переходит к притчам. И он рассказывает несколько притч для того, чтобы проиллюстрировать те истории, которыми он только что поделился. Все это Матфей делает для того, чтобы коснуться не только разума своих слушателей, но и их сердца. Для него очень важно затронуть чувства, затронуть эмоции. И поэтому он делится сперва притчей о двух сыновьях, которую мы разобрали с вами на прошлой неделе. Он рассказывает притчу о злых виноградарях. И потом он делится притчей о свадебном пире. Он включает эти истории для того, чтобы проиллюстрировать истины, которые мы только что видели в событиях Страстной недели. И все это крутится вокруг вопроса, А какой властью Иисус делает все то, что Он делает? Откуда у Иисуса эта власть? Кто дал Ему эту власть? Вот ключевой момент, вопрос. И поэтому мы видим с вами, что эта властная страсть царя требует от нас поклонения, она требует от нас почитания, она требует от нас продуктивности, она требует от нас признания, она требует от нас поступков, она требует от нас принятия, подчинения и послушания. Это все, что Господь ожидает от нас. Он ожидает, что мы не просто эти истории послушаем, мы не просто обратимся к этим событиям, но что мы подчинимся Богу и Его власти в нашей жизни. На чем мы остановились с вами в прошлый раз? Обратите внимание на фразу, с которой начинается притча о злых виноградарях. Послушайте еще одну притчу. Вот оно, напоминание Матфея о том, каким образом он выстраивает этот отрывок. Рассказывает одну притчу, потом послушайте еще одну притчу. Мы видим с вами, что когда он переходит к иллюстрациям, он показывает, что означает на практике принятие власти Христа. И в частности, принятие власти Христа означает то, что она, наша вера, наше доверие Богу должно проявляться в определенных поступках. Именно об этом была притча, которую мы рассмотрели с вами в прошлый раз. Именно о том, как мы проявляем нашу веру в поступках. Слова важны. Изменение в поведении старшего сына начинается с того, что он раскаивается. Слова, безусловно, важны. Но слова важны тогда, когда они подтверждены делами. Слова и дела важны тогда, когда они отражают истинные мотивы сердца, когда наше сердце преображено. Вот обо всем этом мы поговорили с вами в прошлый раз, когда говорили с вами о властной страсти царя, которая требует от нас проявления своего доверия к нему в определенных поступках. Ключевым стихом этого отрывка является как раз последний стих. Еще один элемент, который показывает нам, как Матфей выстраивает все повествование в 21 главе. «Иоанн пришел к вам показать путь праведности, и вы не поверили ему, а они поверили. Вы же даже после того, как это увидели, не раскаялись и не поверили». 32 стих 21 главы. Он говорит как раз о том, что было только что. Потому что только что во время конфронтации, когда задают саддукеи, задают вопрос Иисусу о том, какой властью ты это делаешь, он не отвечает на этот вопрос. Он задает им в свою очередь свой вопрос. А откуда пришло служение Иоанна Крестителя? Видите, все обращается вокруг служения Иоанна Крестителя. И сейчас, после того, как Матфей делится притчей о двух сыновьях, он вновь возвращается к словам Иисуса об Иоанне Крестителе. Почему сборщики налогов, почему блудницы, почему так называемые отбросы общества войдут в рай вперед религиозной и политической элиты? Да потому что они приняли проповедь Иоанна Крестителя. Они приняли ее, а вы нет. Проповедь Иоанна Крестителя указывает на Христа. Этот путь праведности говорит о Христе, потому что Христос – это путь праведности. Христос – это жизнь праведности. Христос – это истина праведности. И если мы принимаем Его, мы принимаем то самое спасение, ради которого и было написано Евангелие. То самое спасение, ради которого и было написано Евангелие. Иоанн проповедует Христа. Иоанн призывает к Христу. Иоанн показывает Христа. И если только мы это увидим, мы увидим с вами суть Благой Вести. Послушайте еще одну притчу. Один земледелец посадил виноградник, обнес его забором, выкопал яму для давильни и построил сторожевую башню. Он отдал виноградник в наем виноградарям, а сам уехал в чужие края. Проблема с притчами в том, что как только мы начинаем объяснять их значение, суть притчи теряется. Это все равно, что объяснять анекдот. Ну, то есть вы рассказали кому-то анекдот, человек смотрит на вас, не совсем понимает, о чем идет речь, и вы начинаете объяснять человеку то, что вы только что сказали. У меня недавно как раз был такой случай, когда я сказал о том, что, внимание, сейчас будет чуть-чуть политики. Я сказал, что Соединенные Штаты Америки – удивительная страна, потрясающая страна. Потому что за всю историю Соединенных Штатов Америки в них ни разу не было государственного переворота. Знаете почему? Потому что в Соединенных Штатах Америки нет посольства Соединенных Штатов Америки. Кто-то понял, кто-то поймет по дороге, кто-то меня осудил за эту политическую шутку. Но когда я рассказал ее, человек, с которым я общался, не понял ее, и мне пришлось объяснять, что имеется в виду. И к тому моменту, когда ты закончил объяснять, уже не смешно. Ну, уже не смешно, как бы, ну, Все потеряно. И то же самое с притчами. Когда мы начинаем объяснять притчи, когда мы начинаем объяснять их смысл, суть притчи теряется, потому что ее суть как раз в красоте, ее суть как раз в том, насколько она касается наших сердец. Но с другой стороны, если они объясняют значение притч, мы можем упустить что-то самое важное. Итак, притча о сынах виноградарях. Все достаточно просто, все на поверхности. Хозяин виноградника – это Господь Бог. Слуги, которых посылает Господь Бог – это пророки. Сын, которого посылает Господь Бог – это Мессия. Злые виноградари – это религиозная и политическая элита Израиля того времени. Значение лежит на поверхности. Дальше мы увидим с вами, что все понимают значение этой притчи. Мы увидим с вами, что все тут же понимают, о чем именно эта притча. Сразу буквально понимают это. Они боятся того, что религиозная политическая элита саддукеев, фарисеев, они боятся того, что Христос сейчас все больше и больше будет настраивать людей против них, а люди и так уже настроены против них. Поэтому значение притчи очень понятно. И мы могли бы остановиться на этом, но проблема в том, что очень легко осудить религиозную политическую элиту Израиля, которая жила 2000 лет назад. И это никак не повлияет на нас. У этой притчи есть еще одно значение, еще один уровень. Хозяин виноградника – все еще Господь Бог. Слуги – это Божьи слуги. Сын – это Иисус Христос. Но виноградник, можете себе записать, виноградник – это моя жизнь. Виноградник – это моя жизнь. Если в первом случае виноградник – это Израиль, то во втором случае виноградник – это моя жизнь. А злой виноградарь – это я, отказывающийся признать власть Бога в моей жизни. Злой виноградарь – это я, отказывающийся принять власть Бога в моей жизни. На чем основано подобное толкование притчи? Когда мы говорим с вами об образе виноградника, то мы видим, что в Священном Писании образ виноградника используется как для описания Израиля. Например, в 79-м псалме Асав сравнивает Израиль с виноградной лозой. «Из Египта ты перенес виноградную лозу, изгнал народы и посадил ее, очистил для нее место. Принялись ее корни, и она наполнила землю». Ранее в книге пророка Исаии мы читаем в 5 главе 4 стихе, что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему. Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды? Мы видим, что Израиль сравнивается с виноградником. Но также виноградник в Священном Писании отражает и жизнь человека. Например, в книге «Песнь песней» Суламита, описывая свою жизнь, называет свое тело виноградником. «Своим виноградником я пренебрегла». Книга «Песнь песней», 1 глава, 5 стих. Сам Иисус сравнивает себя с виноградником, и вот что важно, он использует это сравнение именно во время страстной недели. То есть, когда мы читаем с вами в Евангелии от Иоанна о том, что «я лоза, а вы ветви», это сравнение, которое Иисус использует в то же самое время, которое описывает Матфей. Мы читаем: «Я истинная виноградная лоза, а мой Отец виноградарь. Будьте во мне, и я буду в вас». Вот почему мы можем сказать о том, что виноградник, да, это, безусловно, Израиль. На уровне значения притчи – это притча об Израиле, это притча о религиозных лидерах Израиля. Но на втором уровне значения этой притчи – каждом из нас. Это притча о каждом из нас, это притча о том, что виноградник – это моя жизнь, и виноградник – это то, что я отказываюсь отдать Богу. Виноградник – это то, что приносит плоды Богу, которые принадлежат Богу по праву, потому что все в моей жизни принадлежит Богу. Но я отказываюсь отдать Ему плоды. Властная страсть царя требует от меня признания ее во всех сферах моей жизни. С практической точки зрения это означает подчинение Слову Бога. Можете себе записать: подчинение Слову Бога. Это означает прославление Христа. Это означает приношение плода. И это означает преображение нашего сердца. Послушайте еще одну притчу. Один землевладелец посадил виноградник, обнес его забором, выкопал яму для давильни и построил сторожевую башню. Он отдал виноградник в наем виноградарям, а сам уехал в чужие края. Когда пришло время сбора винограда, он послал своих слуг к виноградарям, чтобы забрать часть его урожая. Те же схватили слуг, и кого избили, кого убили, а кого закидали камнями. В этой притче слуги являются пророками. Пророками, которые приходят раз за разом для того, чтобы вернуть народ к Богу. Для того, чтобы вернуть народ к почитанию Бога, к прославлению Бога. Когда мы слышим слово «пророк», мы автоматически про предсказание будущего. Мы думаем сразу, что основная роль пророка заключается в предсказании будущего, предвидении того, что грядет. Это не так. Основная роль пророка была вернуть народ к тому, что Бог уже открыл в своем слове. И когда они предсказывали будущее, их предсказания были как раз в контексте того, что Бог уже открыл. Их предсказания касались того, что если вы вернетесь, вот какие благословения вас ожидают. Если вы не раскаетесь, если вы не покаетесь, вот какие проклятия, вот какие ужасные последствия будут в вашей жизни, если вы не вернетесь к Богу. Вот основа пророческого служения. Пророки всегда возвращают к Священному Писанию. Пророки являются авторами Священного Писания. Поэтому, когда мы говорим с вами о том, в нашем применении «слуги» — это Слово Божие, мы возвращаемся как раз к тому, что написано в Священном Писании, к этой сути. Это не означает, что дар пророчества сегодня исчез. Но дар пророчества сводится не к предсказанию будущего. Он сводится прежде всего к тому, чтобы вернуть людей к Библии, вернуть людей к Слову Божьему, вернуть людей к тому, что они видят в Слове Божьем. А предсказание будущего — это уже результаты возвращения или невозвращения к этому. И когда мы говорим с вами о Слове Божьем, когда мы говорим с вами о подчинении этому Слову, что это означает? Это означает, что мы проводим регулярно время в Божьем Слове. Мы знаем Божье Слово, мы читаем Божье Слово, мы знаем, о чем там говорится, мы прислушиваемся к этим слугам, а не просто игнорируем их. Это означает, что мы постигаем Божье Слово, то есть мы не просто читаем его, мы стараемся понять, мы стараемся вникнуть, о чем там говорится, но самое главное, мы применяем его в нашей жизни. Главное, Слово Божье обладает авторитетом в нашей жизни, и если мы видим, что что-то в нашей жизни идет вразрез со Словом Божьим, мы меняем эту сферу нашей жизни, а не игнорируем ее, а не стараемся убедить себя и других в том, что, ну, это Библия, это древняя книга, она была написана 2000 лет назад, 3000 лет назад, 5000 лет назад. Это древняя-древняя история, которая не имеет никакого отношения к нашей жизни сейчас. Это не так. Это слово, которое обладает авторитетом в нашей жизни сейчас. И если мы доверяемся Богу, если мы доверяемся Ему, то знание Его слуг как раз сводится к тому, что мы применяем Слово Божье в нашей жизни. Мы подстраиваем свою жизнь под то, что говорится в Слове Божьем. Все это помогает нам подчиняться Слову Божьему. Как мы относимся к Библии сегодня? Насколько мы регулярны в чтении Божьего Слова? Какова наша реакция на то, что мы видим в Писании, когда это расходится с нашими желаниями? Когда это расходится с тем, что я хочу сделать в жизни? Как мы реагируем на это? Как мы поступаем, когда Слово Божье обличает нас? Что делаем, когда понимаем, что мы должны измениться благодаря тому, что мы читаем в Слове Божьем? Лесли Ньюбиген был миссионером в Индии долгое время, и однако, когда он вернулся во второй половине 20 века к себе на родину, в Великобританию, он увидел, что его родина изменилась. Он увидел, что его родина стала совсем другой, и как раз его вклад в богословие заключается в том, что он помогал людям переосмыслить свое восприятие христианских наций, христианских народов, христианских стран. Он помогал им посмотреть на них миссионерскими глазами. Он помогал им посмотреть и увидеть, что мировоззрение этих стран изменилось самым радикальным образом. В своей книге «Глупость греков» он пишет: «Нет больше ортодоксии в привычном понимании этого слова. Мы все еретики в изначальном понимании этого термина. Каждый из нас принимает решение о том, во что ему верить». То есть он описывает ситуацию, с которой знакомы каждый из нас. Мы читаем Слово Божье, и мы еретики. Мы еретики, потому что мы выбираем, во что верить, а во что не верить, вместо того, чтобы принять Слово Божье, принять его во всей полноте и подчиниться ему. Дейн Ортленд в своей книге об освящении, о том духовном становлении, к которому мы все призваны, когда рассматривает Библию, пишет следующее. «Нам нужна Библия не только потому, что мы неправильно мыслим, но потому что наши души пусты. Она сходит свыше и питает нас так, как ничто не в силах напитать нас». И чуть дальше Ортленд добавляет, что скуку во время чтения Божьего Слова можно сравнить с зеванием астматика, которому предлагают целительный кислород. Другими словами, верующий задохнется без Библии. Верующий задохнется без Библии. Страстная власть Христа требует от меня ее принятия во всех сферах нашей жизни. Когда хозяин послал других слуг, их было больше, чем в первый раз, но виноградари и с теми поступили так же. В конце концов, он послал своего сына. «Сына-то моего они устыдятся», — думал он. Но когда виноградари увидели сына, они решили, это наследник. Давайте убьем его и завладеем его наследием. То есть такой рейдерский захват виноградника. Давайте убьем последнего наследника, мы распоряжаемся виноградником, виноградник достанется нам. Давайте просто решим это дело и отберем виноградник себе. Поскольку все в нашей жизни принадлежит Господу, мы призваны привлекать внимание ко Христу тех, кто окружает нас всем, что есть у нас в нашей жизни. То есть мы прославляем Бога не только тогда, когда мы поем в церкви. Мы прославляем Бога не только тогда, когда мы воспеваем Его славу здесь, на воскресном богослужении. Мы прославляем Бога всем в нашей жизни. Абсолютно всем в нашей жизни. С практической точки зрения это означает, что мы это делаем нашей карьерой, нашей учебой. Потому что без Христа любое поражение разобьет мне сердце. Без Христа любая победа, наоборот, вскружит мне голову. Без Христа. Но когда я доверяюсь Ему, я прославляю Его карьерой, успехом, учебой, всем моей жизни. Мы прославляем Его нашими деньгами или собственностью. То есть мы поклоняемся Богу тем, как мы расходуем наши деньги, каким образом мы обращаемся с нашей собственностью. Мы прославляем Его нашими семьями или нашим одиночеством. То есть, наконец, мы прославляем Его тем, как мы выстраиваем взаимоотношения в семье, каким образом мы воспитываем детей, потому что мы понимаем, что дети принадлежат не нам. Дети принадлежат не нам. Однажды они покинут родительский дом. Они даны нам на время, и мы прославляем, каким образом мы вкладываемся в детей. Прославляем Бога также и тем, как мы воспринимаем свое одиночество, как мы воспринимаем свой холостой статус. Видим ли мы, что во Христе действительно у нас есть все необходимое для полноценной жизни, что прежде всего во Христе у нас есть все необходимое для полноценной жизни. И тогда уже будет у меня жена, не будет у меня жены, будет у меня муж, не будет у меня мужа. Это второстепенный вопрос, потому что во Христе все мои нужды стали реальностью. Я прославляю этим Бога. И люди, когда смотрят на меня, они видят, что у меня совсем другое отношение к женитьбе, к замужеству, к семейной жизни, к карьере, к учебе, к моим деньгам, к моей собственности. Потому что нет такой сферы нашей жизни, в которой мы могли бы абстрагироваться от нашей веры. Нет такой сферы в нашей жизни, в которой мы могли бы абстрагироваться от нашей веры, сказав, что это не касается веры. Бизнес одно, а вера другое. Семья одно, а вера другое. Учеба одно, а вера другое. Я прекрасно понимаю это, потому что я в том числе учился в российском вузе. Я понимаю, что в российском вузе такое ощущение, что все просто приняли за правило, что все списывают. Студенты делают вид, что они такие умные, что их преподаватели не видят. А преподаватели просто закрывают на это глаза. И все к этому привыкли, это правило игры. Я делал то же самое, будучи молодежным пастором в церкви. И только когда я попал в семинарию, я понял, что, наверное, что-то не так с учебой, что-то не так с этим отношением. Мы должны всем прославлять Господа. Нет такой сферы нашей жизни, в которой мы могли бы абстрагироваться от нашей веры. Могу ли я сказать сегодня, что я действительно прославляю Христа своей жизнью? Привлекаю ли я внимание к Нему тем, как я работаю? Видят ли Христа окружающие в том, как выстроены отношения в моей семье? И если нет у меня семьи и мужа, видят ли люди вокруг меня, что я живу целостной жизнью? Потому что я все обрел во Христе. Видят ли они целостную жизнь, потому что я все обрел во Христе или нет? В уже упомянутой книге Дэйна Ортлунда он напоминает нам о том, что Иисус поднял нас на ноги, вдохнул в нас новую жизнь. И теперь каждым нашим вдохом мы обязаны Ему за наше спасение от безнадежности смерти. Уже через 3 года после начала реформации Мартин Лютер, обращаясь к немецкому дворянству, проводит параллель между обществом, между тем, как мы ведем себя в обществе, и церковью, и тем, как выстроены взаимоотношения внутри общины. И он как раз показывает о том, что мы призваны прославлять Господа абсолютно всем, что мы делаем в обществе. Проходит всего лишь 3 года после начала реформации, а эти идеи уже сформировались у Лютера. Он уже видит, что нет ни одной сферы жизни, в которой мы не подчиняемся Христу. Он пишет: сапожник, кузнец, земледелец, каждый имеет занятия и обязанности своего ремесла, и все-таки все они посвящены в епископов и священников. Каждый должен служить другим и быть им полезным в своей должности и занятии. Всевозможные занятия учреждены в общине на благо души и тела, подобно тому, как все члены тела служат один другому. Видите, как у него перетекает общество и церковь, потому что наша вера влияет на все в нашей жизни. Потому что властная страсть Христа требует от нас принятия ее во всех сферах нашей жизни. Тогда пришло время сбора винограда. В Евангелии от Иоанна мы читаем: «Он срезает на мне каждую ветвь, не приносящую плода, а ветви, на которых есть плод, Он очищает, чтобы они еще больше плодоносили. Вы уже очищены благодаря слову, которое я вам говорил. Будьте во мне, и я буду в вас. Ветвь сама по себе плодов приносить не может. Если не будет на лозе, вы тоже не можете приносить плод, если не будете во мне. Если вы будете приносить богатый урожай, если вы будете моими учениками, то мой Отец будет прославлен». Вся притча о злых виноградарях крутится вокруг плода, вокруг сбора урожая, вокруг того, что плод созрел, виноград. И сейчас хозяин виноградника хочет получить свою часть. Сейчас хозяин виноградника хочет получить свой плод. Когда мы говорим об этом в нашей жизни, мы говорим о том, что этот плод заключается, можете себе записать, в преображенной жизни у меня. Преображенная жизнь у меня. Плод заключается в том, что теперь моя жизнь изменена. Теперь поменялось то, как я реагирую на обстоятельства, каким образом я веду себя. Это целостное проявление различных добродетелей, которое апостол Павел называет плод Духа Святого в послании к Галатам. Это один, единый плод, потому что это различные добродетели, которые проявляются одновременно, целостно в жизни верующего человека. И если взять эти добродетели по отдельности, то они перестают быть добродетелями. Например, терпение. Само по себе терпение без любви, без смирения, без других вещей является просто неспособностью идти на конфликты, просто нежеланием конфронтации. Само по себе оно не является добродетелью, но только тогда, когда оно проявляется вместе с другими вещами, оно является целостным. Оно является действительно результатом преображенной жизни. И Бог ожидает, что я буду меняться. Он ожидает, что Дух Святой будет преображать меня, что все больше и больше я буду являть плод Христа. Но также можете себе записать, что это преображенная жизнь у тех, кто окружает меня. Бог ожидает, что я буду говорить о нем. Бог ожидает, что я буду влиять на общество. Бог ожидает, что я буду влиять на мир. Бог ожидает, что я буду менять жизни тех, кто вокруг меня. Это не означает, что они обязательно доверятся Богу. Это не означает, что они обязательно покаются, и мы их обязательно крестим в церкви. Но это означает, что они будут смотреть на меня и думать: а я бы хотел, чтобы в нашей стране, чтобы в нашем обществе, чтобы в нашем городе, чтобы в нашей компании было больше таких людей. Я, возможно, не согласен со всем тем, во что верит этот человек, но я хочу, чтобы моя дочь вышла замуж за такого же человека. Я хочу, чтобы мой сын женился на такой же девушке. Я хочу, чтобы таких людей было больше, потому что мы влияем на общество, мы преображаем его. И Бог ожидает этого от нас. Бог ждет от нас того, что мы будем это делать. Какой плод приносит моя жизнь сейчас? Потому что дело в том, что мы считаем этот плод, мы подсчитываем его не только тогда, когда оканчивается наша жизнь. Какой плод наша жизнь приносит сейчас? Заметно ли в ней целостное единое проявление различных добродетелей, которые Библия называет плодом Духа? Влияет ли моя жизнь на тех, кто рядом со мной? Слышат ли окружающие меня люди о том, что они могут довериться Христу, чтобы наконец-то обрести свободу от тех грехов, от тех ошибок, которые постоянно мешают им жить жизнью, действительно наполненной глубоким духовным смыслом? Отражает ли моя жизнь это или нет? Генри Скугал был профессором богословия в Абердине в 17 веке. Он умер от туберкулеза в возрасте всего 28 лет. Он написал как-то довольно длинное письмо одному своему другу, который сражался с отчаянием. Позднее это письмо стало книгой, повлиявшей на несколько поколений верующих. В ней Скугал делился наблюдениями о том, как наша жизнь становится по-настоящему плодотворной. Он пишет: «Некоторые христиане верят, что мы растем через благочестивое поведение. Другие считают, что лишь благодаря более глубоким чувствам. Но настоящие перемены происходят лишь благодаря тому факту, что Бог поселился в душе человека». Что Бог поселился в душе человека. А замечают ли это люди вокруг нас? Потому что страстная в нас Христа требует от меня принятия ее во всех сферах моей жизни. Властная страсть Христа требует от меня принятия ее во всех сферах моей жизни. Окончание притчи о злых виноградарях очень интересно. Окончание притчи очень кровавое. В этом окончании притчи мы, с одной стороны, видим, как слугу убивают для того, чтобы завладеть наследием. А с другой стороны, после этого Иисус спрашивает учеников о том, как должен был бы поступить хозяин виноградника. Когда виноградари увидели сына, они решили: это наследник, давайте убьем его и завладеем его наследством. Они схватили его, выбросили из виноградника и убили. И так, когда придет хозяин виноградника, что он сделает с этими виноградарями? Он жестоко казнит злодеев, ответили они, и сдаст виноградник другим виноградарям, которые отдадут ему его долю урожая в установленный срок. Видите, две смерти. Смерть сына и смерть виноградарей. И когда Иисус рассказывает эту притчу, на самом деле он раскрывает суть и смысл того, что произойдет буквально через несколько дней. Потому что его смерть, с одной стороны, подарит нам наследие. Именно благодаря его смерти рай станет нашим. Именно благодаря его смерти его праведность станет нашей. Прощение грехов станет нашим. Благодаря его смерти его смерть подарит нам наследие. Сына убьют. Сына действительно казнят. Действительно казнят. Но это станет нашим наследием. С другой стороны, если мы являемся злыми виноградарями, то каждый из нас за наши преступления, за наши грехи, за наши ошибки, все белые, все пушистые, все заслужили рай. Представьте просто на мгновение. Каждая наша мысль, каждый наш поступок, каждое наше бездействие. Все записано. Все записано на пленке. И однажды это прокручивается. И мы это видим. И Бог это видит. И все знают нашу жизнь. Мы обнажены в самом глубоком смысле этого слова перед Богом и всем творением. И кто в этот момент устоит? Кто в этот момент сможет сказать о том, что на самом деле очень неплохое кино получилось, очень хорошее, можно продолжение снять, вторую, третью часть. Возможно, они даже будут лучше. Никто. Мы все будем без ответа. Мы все знаем о том, что, играя вот эту роль злых виноградарей, мы все заслужили, чтобы казнили нас. И вот она, вторая смерть. Христос принимает на себя эту казнь. Мы заслужили ее, но Христос ее принимает. Жизнь Христа стала моим наследием. Смерть Христа стала моим искуплением. Таким образом, меня из рабства греха, из рабства моих ошибок, таким образом Он освобождает меня. Если, оглядываясь на свою жизнь, вы не можете вспомнить момент, когда бы вы обратились к Богу в тихой молитве покаяния между вами и Богом, сделайте это сейчас. Прошептите Ему впервые о том, что вы верите в Него, что вы доверяете Ему, что вы не заслужили быть в раю, но по благодати Его, просто так, даром, вы принимаете этот дар спасения, потому что жизнь Христа стала вашим наследием, потому что смерть Христа стала вашим искуплением. Расскажите об этом таинством святого водного крещения затем. Не уходите сегодня, не приняв это самое важное решение в жизни. Потому что властная страсть царя требует от меня признания ее во всех сферах моей жизни. С практической точки зрения это означает подчинение снова Богу, прославление Христа, приношение плода и преображение моего сердца. Преображение моего сердца. В следующий раз мы прочитаем с вами разъяснение Иисусом притчи о злых виноградарях, и мы увидим с вами ответ на вопрос, как понять, на чем именно стоит основывать свою жизнь, как понять, на чем именно стоит основывать свою жизнь. Об этом мы поговорим с вами в следующий раз, когда будем говорить о подчинении этой властной страсти царя. В завершении уже упоминавшегося сегодня псалма Асаф поет Господу о том, как он будет верен ему. «Мы не отступим от тебя». «Возврати нас к жизни, и мы будем призывать имя Твое, о Господь Бог сил, восстанови нас, да воссияет Твое лицо, и будем мы спасены». В нашей жизни нет ничего, что не принадлежало бы Господу. Абсолютно все принадлежит Господу. Это простой факт, очень нетрудно доказать. Задумайтесь о том, что вы возьмете с собой после смерти. Потому что все, что вы возьмете с собой после смерти, это то, что принадлежит вам. Только это. Видите, что все в нашей жизни, абсолютно все, включая наше тело, дано нам в распоряжение Господом. Дано нам в том, чтобы мы прославляли Его. Все это принадлежит Ему. Это Его виноградник. Чтобы мы приносили плод Святого Духа. Чтобы мы подчинялись Ему. Но каждому из нас очень трудно это сделать. Кому-то это трудно сделать в учебе, кому-то это трудно сделать в семье, кому-то это трудно сделать в принятии своего семейного статуса, будь то женат, замужем или холост. Кому-то это трудно сделать в карьере с деньгами или со своей собственностью. В чем мы не делаем этого сегодня? Потому что для каждого ответ будет свой. Что прижимаем к груди со словами «Моя прелесть никому не отдам»? Что мы прижимаем к груди со словами «Моя прелесть»? Никому не отдам, потому что, скорее всего, именно это нам и нужно отдать Господу. В январе 1942 года Клайв Стейплз-Льюис написал в письме слова, которые послужат отличным ободрением для каждого из нас сегодня. «Сколько бы мы ни падали, это не сокрушит нас. Если только мы будем подниматься вновь и вновь, конечно же, мы будем все в грязи, такими детьми-замарашками, бредущими домой. Но дома нас ждет ванная». Полотенца уже размножены, а в комоде лежит чистая одежда. Единственная смертельная ошибка, которую мы можем допустить, это потерять самообладание и сдаться. Видя грязь своей жизни, мы ярче замечаем в ней и Бога. Это и есть один из признаков Его присутствия в нашей жизни. Властная страсть царя требует от меня принятия ее во всех сферах нашей жизни. Давайте помолимся. Отец наш Бог, мы приходим к Тебе. Мы просим Тебя, прими нашу жизнь. Прими, Господь, нас, прими плод нашей жизни. Мы все возвращаем Тебе. И мы просим Тебя, покажи нам, пожалуйста, Господь, что мы прячем от Тебя, что скрываем от Тебя, в чем мы не пускаем Твое Слово в нашу жизнь, в чем мы не прославляем Сына Твоего, Господь, чтобы мы изменились, чтобы мы не соглашались с этим, но были преображены Твоим Духом Святым. Прошу Тебя за тех, кто еще не доверился Тебе, кто не обратился к Тебе, Господь, дай им сейчас принять Тебя, сказав, Господи, прости меня, что я так долго бежал от Тебя, так долго прятался от Тебя, так долго считал, что все в моей жизни мое, и что я буду поступать по-своему. Я вверяю свою жизнь в Твои руки. Войди в мою жизнь. Сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Во имя Твое Святое мы молимся, имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.
Вы слушали подкаст Московской Библейской Церкви. Скачать материалы домашних дискуссионных групп к этой проповеди можно на нашем сайте библейскаяцерковь.рф. Потратьте пару секунд, чтобы оценить этот подкаст, оставив отзыв. Это поможет и другим людям найти Слово Божие, способное преобразить их жизнь.